Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Если попробовать предугадать ключевые слова сегодняшней программы, то ими вполне могут стать такие словосочетания: йода, дефицитные заболевания, йодная обеспеченность, а также профилактика, стратегия ликвидации. Словом, все то, а точнее все те, что входят в профессиональный лексикон гостя нашей сегодняшней программы. Итак, Галина Афанасьевна Мельниченко, академик Российской академии наук, профессор, директор Института клинической эндокринологии. Здравствуйте, Галина Афанасьевна. По-моему, я не целиком назвал вашу должность. Директор Института клинической эндокринологии центра эндокринологического центра научного, центра Минздрава России. Вы уж извините, медицинская тема всегда мне была как-то крайне неудобна. Но да, но жизнь идет, и в том числе и эти темы надо трогать обязательно. Хотя, честно вам скажу, про болезни я всегда беседую с каким-то, скажем, с каким-то, может быть, усиленным вниманием к себе, и вы тут же начинаю искать все, о чем говорят врачи. Но по порядку. Я буду искать это попозже. Да, ну вот, собственно, со словами-то я ничего не напутал.
Со словами же, не напутали. Да. Может быть, вы сказали их не все, но вы можете совершенно не волноваться. Мы будем говорить не столько о том, что, как проявляются болезни, сколько о том, чтобы их предупредить.
Ну да. И все же боязнь, она будет присутствовать, боязнь напутать что-то, ибо, вот честно вам признаюсь, уважаемые радиослушатели, тема нашей сегодняшней беседы сложна. По крайней мере, сложна для ведения беседы. Ну а с другой стороны, она проста. Проста для понимания. Ну вот, посудите сами. Итак, говоря простыми словами, мы недоедаем йода, а недостаток йода, несомненно, вызывает нарушение интеллекта. В условиях выраженного дефицита возникает кретинизм, так как йод является частью гормонов щитовидной железы, под влиянием которой формируется центральная нервная система и так далее. У людей старшего возраста фиксируется заболевание щитовидной железы. При выраженном йододефиците кретинизм может поразить до 10% населения. 30% населения рискует получить различные нарушения, а также снижение интеллекта. 70% может испытать нарушение памяти. Внимание, ну и как результат, плохая успеваемость, в частности, в школе. Ну и хронический йододефицит снижает IQ в среднем процентов на 10-15 или пунктов 10-15. Ну, вот это вот, мне кажется, понять легко. Значительно труднее обсуждать, как решить проблему. И тут, Галина Афанасьевна, вся надежда на вас. Итак, обозначьте нам, пожалуйста,
круг проблем. Да. Когда мы говорим о нарушениях, связанных с дефицитом йода, мы говорим и об увеличении частоты выкидышей в регионе йодного дефицита, и об увеличении частоты забов, и об увеличении частоты узлов в щитовидной железе. Но наш ведущий очень четко подчеркнул одну из главных проблем. Это снижение интеллекта популяции. Кроме того, мы сегодня пока еще не говорили, но одна из самых страшных проблем йодного дефицита оказалась высокая частота раков щитовидной железы у детей, которые стали жертвами получения радиоактивного йода после Чернобыльской аварии. Таким образом, спектр йод-дефицитных состояний очень велик, но поразительно проста, прост путь решения проблемы, который используется с XIX века.
Вы меня просто обрадовали вот этим вот посылом, что есть, оказывается, решение проблемы, оно не так сложно. И все же я предлагаю поговорить об этом более подробно, но чуть позже. Прежде чем мы начнем действительно серьезно обсуждать выход с проблемы, мы послушаем сообщение от наших коллег из Минска. И сейчас на связи Елена Швайко.
Привитание с Белоруссией. Здравствуйте, дорогие россияне. Я представлю вам сейчас палитру тех новостей и тех событий, которыми живет сейчас Беларусь. Буквально в пятницу в Минске прошла встреча Совета руководителей государств-участниц СНГ. А днем ранее Минск принимал заседание Евразийского межправительственного совета. В этих заседаниях принимал участие и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Отмечу, что перед началом заседания Совета руководителей правительств государств-участниц СНГ всех участников принял президент Беларуси Александр Лукашенко. И еще одно событие международного плана прошло на неделе в Минске, где прозвучала позиция нашей страны по интеграционным процессам на постсоветском пространстве и где затрагивалась тема интеграции с Россией. Беларусь вместе со стратегическим партнером России выступали первопроходцами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в Минске на международной конференции под названием «Закладывая основы в регионе ЕЭК-ООН для экономической интеграции и устойчивого развития к 2030 году». Для Беларуси глубокая продуктивная интеграция с наиболее близкими соседями была, есть и будет естественным путем развития, отметил глава белорусского МИД. «Наша ближайшая соседка и стратегический партнер Россия, вместе с которой мы выступали первопроходцами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Я хочу напомнить, что это мероприятие проводилось, если можно так сказать, в развитии инициативы интеграции, выдвинутой президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммите ООН 2015 года. А сейчас обратимся к союзным новостям экономического плана. Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота считает, что для белорусских и российских предприятий на территории стран союзного государства должны быть созданы одинаково комфортные условия, как это сделано для граждан. Об этом он заявил на втором международном финансово-банковском форуме государств СНГ «Минские деловые встречи». Цитата от Григория Рапоты: «Мы создали комфортную среду обитания для жителей, которые не чувствуют себя иностранцами на территории друг друга. Теперь мы должны создать такую же среду и для предприятий». Беларусь и Россия уже приступили к формированию единой промышленной политики. И, по словам Григория Рапоты, одна из целей состоит в том, чтобы создать единую конкурентную среду. Самое главное, по его мнению, квалифицировать общий производимый продукт в союзном государстве как единый продукт и товар. «Мы должны выработать в себе внутренние отношения к производителям страны-партнера как к своим национальным», отметил государственный секретарь союзного государства. И с этим нельзя не согласиться. Соглашение о партнерском сотрудничестве планируется подписать между Брестом и российским Ижевском. И планируется это сделать во время рабочей поездки брестчан в Удмуртию. Ориентировочно визит делегации, который возглавит председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, состоится в первой декаде ноября. Вместе с мэром Ижевск посетят и руководители ряда брестских предприятий. Помимо подписания договора о побратимских отношениях, предполагается также провести контактно-кооперационную биржу с представителями бизнес-кругов Удмуртии. А я отмечу, что в сентябре 2015 года между Брестом и Ижевском был подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. И вот на основе этого документа и будет заключено соглашение об установлении между белорусским и российским городами партнерских отношений. Следующая новость особенная. За такими новостями внимательно следит вся Беларусь. На строительную площадку белорусской АЭС доставлен статор турбогенератора для первого энергоблока. Статор турбогенератора представляет собой стальную объемную цилиндрическую конструкцию весом 440 тонн. И для доставки использовался специальный железнодорожный транспорт. Ранее на строительную площадку был доставлен ротор турбогенератора. Общий вес турбогенератора составлял 540 тонн. Отмечу, что оборудование изготовлено в ОАО «Силовые машины» в городе Санкт-Петербург. В Минске на неделе прошел пятый форум молодежных инновационных проектов союзного государства. Прошел он на базе Белорусского государственного национально-технического университета, более известном как политехнический. Кстати, площадка этого университета становится постоянной для таких форумов, где научная студенческая молодежь презентует свои проекты высокому научному сообществу двух стран. Отмечу, что на этот раз форум приобрел статус международного, поскольку присутствовал активно Китай, представители вузов стран Балтии и даже далекая Индия. Официально форум работал 4 дня, но ко многим проектам был проявлен особенный интерес. Они сейчас обрастают необходимой документацией и, возможно, станут частью или же отдельной союзной программой, отмечает заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин.
И Россия, и Беларусь – это высокотехнологичные государства. А раз так, значит, соответственно, без проведения подобных встреч, на котором самыми последними информационными и организационными новинками и технологиями обмениваются в рабочем порядке, больше нигде нельзя сделать. То есть у нас просто другой такой площадки нет на сегодня. Поэтому подобный форум просто необходим. А для того, чтобы форумы представляли интерес как для самих участников, так и для, будем так говорить, тех пользователей, которые находятся, это предприятия промышленности, государственные структуры, да неважно, даже коммерческие структуры. Одно из направлений было очень важное на сегодня и интересное. Это энергетика, энергосбережение, энергетические технологии, специализацию по некоторым специальностям в области авиационной техники.
И еще такой факт в дополнение в рассказе про форум. В Белорусском национально-техническом университете работает научно-технологический парк «Политехник». И многие ребята с этого парка уже работают в известном научном российском центре «Сколково». Одну такую историю поведал нам заместитель генерального директора по маркетингу «Политехника» Виталий Гмырок.
Третий год подряд к нам в университет съезжается молодежь с вузов России и Беларусь своими инновационными проектами. Сюда приезжают опытные бизнесмены, предприниматели, инвесторы. В первую очередь форум – это площадка для роста. Мы формируем среду для того, чтобы молодежь выращивала свои инновационные проекты и бизнес. И, безусловно, у нас уже есть свои истории успеха. К примеру, несколько лет назад победителем нашего форума был тогда еще студент БНТУ Кирилл Левков со своим проектом «Турбосфера», проект из газовой отрасли. Сегодня Кирилл является резидентом технопарка «Сколково». Его проект активно продвигается в России и Беларуси в газовой отрасли.
Пожалуй, все на этот раз. Это была Елена Швайко с союзными новостями из Беларуси от Первого национального канала Белорусского радио.
Ну, а сейчас все-таки вплотную о вашем беспокойстве, Галина Афанасьевна, да и моем тоже беспокойстве. Но прежде позвольте спросить вот о чем. Насколько я знаю, во времена Советского Союза разговоров о йододефиците не было. Ну, я полагаю, что и проблем-то такой не было. Или я не прав? Была такая проблема?
Проблема была, но вы нашли очень удачное выражение. Разговоров не было. Была работа по ликвидации йодного дефицита. Начиная с 27 года началось внедрение так называемой швейцарской модели ликвидации йодного дефицита, то есть использование в питании йодированной соли. И эта модель успешно просуществовала все годы. В 57 году количество ЗАБов в Советском Союзе, несмотря на войну и присоединение больших территорий с грубым йодным дефицитом, было менее 5%. К 70-м годам в нашей стране сложилось устойчивое впечатление, что проблема решена. И внимание к обеспечению населения йодированной солью как некоего обязательного этапа ликвидации йодного дефицита и дополнительного обеспечения детей специальными препаратами йода ослабело. А в 90-е годы после распада Советского Союза очень большая часть территории, относящихся ранее к Советскому Союзу, оказалась вообще в ситуации грубого йодного дефицита. И именно резкое увеличение рождения детей с кретинизмом заставило многие республики срочно вернуться к прежней модели.
Мы этого не замечаем, так?
У нас в России, на наше счастье, йодный дефицит в целом легкий или средней тяжести. Очень небольшое количество регионов нашей Российской Федерации имеет тяжелый йодный дефицит. И действительно, после 90-х годов появление детей с кретинизмом зарегистрировано. Но достаточно быстро начали приниматься меры так называемой модели добровольной ликвидации йодного дефицита. То есть населению рассказывали, что нужно делать, и население должно было принимать решение – покупать или не покупать йодированную соль?
Нет, ну вот я как часть вот, населения, да, а перед этим вы употребили слово «популяция», оно мне тоже очень понравилось. Я вот как часть популяции, я что-то не помню, чтобы со мной вели такие вот долгие, убедительные, разъяснительные беседы по поводу необходимости потреблять, ну, в частности, йодированную соль, да, или необходимости избегать этого дефицита, йодного дефицита. Не знаю, может быть, все-таки не совсем еще похож на кретина, может быть, такие беседы со мной еще впереди. Вот, но тут ведь, согласитесь, должно быть совершенно четкое убеждение людей, да, что это необходимо. А такой убежденности я не вижу.
Вы совершенно правы. Именно поэтому, несмотря на более чем 25-летние убеждения, рассказы, разговоры и страшную историю Чернобыля, когда железы, лишенные йода, захватили хотя бы радиоактивный, только 30% населения нашей страны используют в домохозяйстве, то есть при приготовлении пищи дома, йодированную соль. А использование йодированной соли в приготовлении промышленных образцов питания отсутствует.
Галина Афанасьевна, я предлагаю вам поговорить со своей коллегой, вы ее знаете, я в этом уверен, и обратиться как раз к опыту Белоруссии, потому что она работает в Беларуси, которая, как я знаю, даже по вашим рассказам, да, предварительной беседе перед эфиром, так вот, Белоруссия смогла решить проблему йододефицита, а вот поделиться этим опытом я как раз и предлагаю вашей коллеге, доктору медицинских наук, профессор, заведующий, она заведует кафедрой эндокринологии в Белорусском государственном медицинском университете. Это Татьяна Вячеславовна Махорт. Пока мы будем с ней связываться, с Татьяной Вячеславовной, я, ибо это может занять некоторое время, поскольку она может оказаться сейчас даже не в Минске, а в Литве, там у них это просто поехать отдохнуть на 2 дня, так вот, я подозреваю, что налаживание связи займет некоторое время, и пока наш корреспондент Ирина Мягченкова поделится своими гастрономическими впечатлениями о поездке в Белгородскую область.
Приходя в магазин, лично я никогда не задумывалась о том, где именно производится та или иная известная марка российских пищевых продуктов. Вот только недавно я узнала, что всем известные макароны шебекинские, ну, те, которые с птичкой, родом из Белгородской области. Там же, на Белгородчине, производится и куриное мясо агрохолдинга «Приосколье». Я часто покупаю их продукцию и ценю за высокое качество. Фирма «Мираторг». Ее продукция тоже известна во многих российских городах и уже давно полюбилась покупателям. Она тоже из Белгородской области. Предприятию уже 20 лет. А начиналось оно с небольшого цеха по переработке мяса. Сегодня предприятие «Мираторг» входит в число крупнейших российских компаний и производит 12% общероссийского объема свинины. Как работает предприятие, мы, российские и белорусские журналисты, увидели своими глазами в ходе пресс-тура в Белгородскую область. Нас пригласили на один из заводов «Мираторга» и показали весь процесс переработки свинины – от туши до готовых полуфабрикатов. Нас провели в так называемую «чистую зону», где и происходит переработка мяса. Но чтобы попасть туда, нас сначала переодели в стерильную рабочую одежду и обувь, выдали медицинские маски, мы продезинфицировали руки и подошвы обуви, и только после этого нас допустили в цех, где встретила директор по производству Марина Плешакова.
В сутки мы упаковываем 360 тонн, либо отправляется на более мелкую проработку, нарезку на стейки, на производство рубленых полуфабрикатов, на производство маринадной продукции, объем которых составляет 180 тонн в сутки. Вся побочная продукция поступает на участок заморозки и на клиента мясопереработчика.
Работа на конвейере тяжелая. Постоянный шум, однообразные манипуляции и невозможность ни на минуту ослабить внимание или отвлечься. Здесь строго следят за безопасностью работников. В комплект спецодежды входят металлизированные кольчужные перчатки и фартук, которые защищают человека на конвейере от случайного попадания ножа. Сегодня на предприятии работают почти 3000 человек, а средняя заработная плата составляет в среднем 36 тысяч рублей и зависит от индивидуальной производительности труда.
Каждый сотрудник выполняет строго определенную операцию, потому что в цехе находится 250 человек. Обучить всех делать универсально полностью, вы сами представляете, мы учим 1, 2, 3 операции, чтобы они умели ее делать на высшем уровне. У нас очень строго соблюдаются все санитарные правила и нормы. Обеспечен постоянный сплошной контроль качества. Вы можете видеть, все сотрудники, которые в синем, это контролеры. В случае, если продукция не соответствует, они сбрасывают бигбокс, и она отправляется на дополнительные исследования, проверку и так далее. Только то, что они посчитали соответствующим, идет на упаковку в вакуум.
2 года назад на предприятии «Мираторг» открылся новый цех, который готовит сырье для специальной потребительской упаковки. Покупатели уже хорошо знают эту продукцию – мясо в лотках и вакуумной упаковке, а также маринованное мясо в пакетах для запекания. Продукция эта разрабатывалась для занятых людей, которые не могут много времени уделять приготовлению пищи. А идея продукта называлась «Чистые руки». Это когда человек купил в магазине упаковку мяса, принес ее домой, удалил этикетку, поставил в духовку и через 1,5 часа получил готовый вкусный ужин.
В данном виде упаковки продукция срок годности 21 сутки. Это очень высокий уровень.
Минимальное присутствие человека в производстве дает высокий срок годности.
Да. Пусть жесткие требования санитарии, минимальные касания руками, быстрый процесс производства, да, упаковки.
А кто делает маринады?
Главный технолог, который есть целый штат технологов, которые изучают тенденции рынка, не только и российского, но и европейского, опыт. И в своей кухне экспериментальной собирают специи от всех поставщиков, маринуют, создают новые продукты. Совместно с службой маркетинга принимают решение о вводе нового продукта в линейку продукции.
А куда идет ваша продукция?
Наша продукция ориентирована на российский рынок. Основные, конечно, потребители – это большие, крупные мегаполисы, такие как Питер, Москва, Ростов, Самара, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск.
Высокое качество продукции невозможно без строгого контроля. На заводе работает собственная лаборатория, которая ежедневно производит порядка 150 исследований, подтверждающих высокое качество продукции, и ассортимент постоянно обновляется. В Брянской области, например, в прошлом году было запущено производство мраморного говяжьего мяса. Перенимать опыт в «Мираторг» приезжают специалисты, в том числе и из Беларуси.
Это была Ирина Мягченкова с рассказом о поездке на Белгородчину.